Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у оппозиции есть новый план по дестабилизации страны. По его словам, они снова хотят вывести народ на улицы и не допустить принятия поправок к Конституции. Тему обсудим с публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здрасте.
Оппозиция в Беларуси ранее требовала поправок к Конституции, и вот их выносят на референдум. Но, тем не менее, оппозиционеры снова недовольны. У Александра Лукашенко есть данные, что из-за рубежа готовится новый протест. Не возникли ли сложности с обоснованием этого недовольства?
С моей точки зрения, вся эта движуха, организованная в Беларуси, как и любая так называемая цветная революция, преследует ровно одну цель – государственный переворот. Незаконными, недемократичными способами и средствами. Государственный переворот. Использоваться для этого может что угодно. Давайте нам поправки в Конституцию, колите нам вакцину, не колите нам вакцину. Все, использовано будет абсолютно все. А мы считаем, что нужны поправки в Конституцию. Александр Григорьевич говорит, хорошо, сейчас будут поправки. Нет, этого недостаточно, потому что главная задача – государственный переворот, направленный лично против Лукашенко. Вот оно ж, на мой взгляд, очевидно. Поэтому даже если поправки будут, их это, поверьте, не устроит никаким боком. Значит, поправки окажутся не те, принятые не тем способом, и все опять про то же самое. Лукашенко должен уйти, ничего другого они не скажут.
Ну, а как вы считаете, откуда у Запада берутся деньги на свержение неугодных режимов, на организацию так называемых цветных революций? Ведь и в ЕС, и в США не все так гладко с экономикой.
Ну, для того, чтобы где-то денег стало много, в другом месте их должно стать мало. То есть их надо откуда-то взять и забрать себе. Вот если вы 1500 лет грабите всю планету, то с деньгами у вас все хорошо. И благосостояние Запада просто зиждется на том, что они грабят другие страны. Собственно, и вся их эта так называемая демократия, она заточена исключительно под это. То есть мы придем к вам в страну, расскажем вам, что у вас мало демократии, это то, что с нами происходило в 90-е годы, мало демократии у вас, понимаете, коммунисты вас затюкали вообще, вот демократии очень мало, надо выборы из двух и более кандидатов и прочее, прочее. Когда начинаются выборы, самый замечательный пример – это Борис Николаевич Ельцин, у которого рейтинги были не то 6%, не то, как говорят, 2%. Но с помощью американских медиатехнологов и американских денег его благополучно выбирают в президенты снова. А зачем он нужен Соединенным Штатам? А за тем, что внутри России, ну, во-первых, вся эта демократия ведет к чему? К тотальному уничтожению государственности. То есть вам развалят армию, вам развалят МВД и развалят промышленность. А к власти приведут людей, которые обеспечат американскому или западному в целом бизнесу условия максимального благоприятствования в вашей стране. Ну, посмотрите на какого-нибудь там Зеленского, какую-нибудь Санду там и прочую. Условия максимального благоприятствования бизнесу. Ну, стоит ли это в это вкладывать деньги Западу, чтобы получить, например, доступ к российским ресурсам? Да непременно надо, причем много надо вкладывать. Это же вложение в свое собственное будущее. И демократию надо в России насаждать, и в Белоруссии тоже. И тратить на это деньги надо, да.
Дмитрий Юрьевич, но сейчас на границе с Беларусью по-прежнему живут сотни мигрантов, и Запад не особо торопится решать этот вопрос и протягивать им руку помощи. Почему?
Это, на мой взгляд, не совсем Запад. Это этим индивидуально занимается Польша. Потому что на фоне того количества мигрантов, которые уже завезены или заехали самостоятельно в Европу, это как-то не смешно. То есть, если Германия там приняла 1 000 000 человек, кстати, не совсем понятно зачем, для чего они там нужны, я как-то теряюсь, то какие-то 3-4, пусть даже 10 или там 20 тысяч человек, которые хотят пройти через Польшу, они не хотят в Польшу. Им Польша не нужна. Вот эта вот замечательная страна, она им не нужна. Они идут в Германию или в Британию. Польша им не нужна. Но поляки это используют в своих собственных политических целях, изображая из себя какой-то там бастион на пути вот этих жутких орд, которые прут, понимаете, там с востока в Европу. Они ну, как Зеленский всем рассказывает, что он обороняет Европу от России, так вот поляки, они от жутких азиатских орд спасают Европу, нарабатывают таким образом политический капитал. Дайте нам денег, чтобы мы тут противостояли. Но я повторюсь, если официально завезли миллион, а тут 20 тысяч, вам не смешно? То есть, на мой взгляд, решение проблемы – это, там, я не знаю, 100 автобусов, которые отвезут их в Германию, и вопрос исчерпан. Но это используется для собственных, так сказать, польских целях. Вот, изобразить из себя героев и, самое главное, потребовать денег на это. Ну, как хитрый Эрдоган, дайте мне 3 миллиарда евро, чтобы я тут, чтобы все беженцы из Сирии к вам не поперли. Дайте 3 миллиарда евро. Дают. А он на эти деньги не только беженцев содержит, но и свои вопросы решает. Но тут, на мой взгляд, у граждан прицел несколько сбит. Хотелось бы изначально понять, а в чем причина миграции вот такого чудовищного количества людей? Ответ простой. А там война идет. А кто эту войну организовал? А как раз наши замечательные европейцы. Это вы все это организовали. Это вы убиваете, бомбите этих людей несчастных. Те, которые остались живы, вынуждены бежать. И вы еще тут кривляетесь. Пускать их, не пускать. Не смешно.
Американская разведка не так давно заявила о том, что у России якобы есть планы напасть на Украину. В России ответили жестко, сказали, что таких планов нет, и все это, в общем-то, полнейшая чушь. Тем не менее, Зеленский не опровергает эти данные, и на Украине всячески готовится отражать агрессию, и учения проводятся в Черном море, на которые смотрел Владимир Путин через прицел. Ну, то есть явно нагнетается какая-то картина. Будет ли война?
Невозможно. Я ж не Ванга, я не могу угадать. Как про Первую мировую говорили, войны никто не хотел, поэтому она была неизбежна. Ну, так и тут. На пороге-то мы стоим уже давно, в моем понимании. То есть и в самых разных формах то, что на Ближнем Востоке происходит, это война уже и есть, просто там на отдаленных доступах. Зачем американцам это? Ну, американцам надо, изо всех сил надо рассорить Европу с Россией. Надо рассорить вот изо всех сил просто. Потому что как только Германия получит, так сказать, в безраздельное пользование российские ресурсы и немецкие технологии, когда соединятся, ну как, вот если поступает дешевый газ, соответственно, если его использовать на производстве, то конечный продукт получится дешевле. А раз дешевле, то это резко возрастающая конкурентоспособность. А значит, Европа начнет продавать свои товары больше, богатеть больше. А, как говорили в начале, чтобы где-то стало денег много, их где-то должно стать мало. А поскольку все при капитализме происходит из-за денег, то не допустим. А Европа, вы же обратили внимание, что вот немцы не хотят больше видеть американское ядерное оружие на своей территории. Шаг разумный, потому что именно по вам. Оружие не ваше, оно американское, а ядерный удар нанесут по вам, возможно, упреждающий. Вот у вас ракеты, да, ну добро пожаловать, вот ракеты из России уже к вам прибыли, и у вас там выжженная земля. А поляки, наоборот, верещат, а давайте к нам эти ракеты отвезем, а давайте, давайте, говорят американцы, почему нет? Поляки-то там, как обычно, это так называемая элитка, она ищет личную выгоду, как бы там денег заработать. А под удар поставим поляков. Ну вот, вот это вот изо всех сил. Как прекратить, например, поступление российского газа? Как заставить Германию отказаться? Никакие американские уговоры, никакие там беседы, никакие попытки нажать на немецкий бизнес. Немцы мертво встали. Нам газ нужен. Идите вон. А тут еще американцы замечательно себя проявили. Вам не нужен русский газ. Мы поставим вам свой. Понимаете, вот свой сжиженный наш вообще замечательный демократический газ. Немцы вынуждены были просто, по-моему, за 2 миллиарда построить там причалы, разжижители этого газа, насосные станции, 2 миллиарда евро угрохали в угоду этим идиотам. А тут вдруг газ сжиженный подорожал в Китае. И, извините, пацаны, ничего, что у вас зима, но невидимая рука рынка велит продавать наш американский газ в Китай. Вы пока покурите тут. Ну и ситуация безвыходная. А как от русского газа немцам отказываться? Что, население морозить, что ли? Так правительство скинут. А зачем и кому это надо? Ну, поэтому нужен какой-то такой серьезнейший повод, что, ну, кроме войны ничего не подходит. Давайте-ка мы хохлов активизируем, пусть они, эти нацисты, яростно напрыгнут на Донецк и Луганск. Русские обязательно вмешаются, и тут мы все это преподнесем как российскую агрессию. За 7 лет они не смогли сфотографировать ни единого российского танка, ни единого российского военнослужащего там не изловили, занятого войной. Никакой военной техники. Ну, 7 лет они воюют с Россией. Россия на войну не явилась. Ну, вот как-то так. Ни украинцы на земле, ни американцы в космосе ничего не фотографировали. Но Россия, безусловно, готовится к войне. Вон, смотрите, в 250 километрах от границы украинской у них стоят танки. Ну, это наша земля, где хотят, там и стоят. Провоцировать будут изо всех сил. Причем это, знаете, у них гигантский опыт в этом деле. Точно так же, как и у их предшественников, гитлеровцев. Организуют, переоденут своих укронацистов в форму военнослужащих Донбасса. Сами на себя нападут, а после этого свалят на российскую сторону. Это ж бандеровцы, которые непрерывно переодевались в войска НКВД, убивали мирных жителей, а потом рассказывали, что это сделали русские. Там гигантский опыт.
Дмитрий Юрьевич, еще интересно, как вы оцениваете позицию США? Американские СМИ пишут регулярно о том, что Байден занял такую практически любовную позицию по отношению к России, они называют ее умиротворенной политикой. Тем не менее, мы видим практически полное отсутствие по линии НАТО-диалога, мы видим постоянные санкции против Северного потока 2 по разным другим направлениям. Эксперты говорят, что сами американские круги разделились на «за» Россию и «против» России. Вот такая вот у них политика. А за кого Байден?
Байдена, вы знаете, у нас это по телевидению, когда транслируют всякие американские новости, то он там на самолетном трапе споткнулся, то он там выпустил газы в присутствии какой-то герцогини, то еще какая-то гадость. То есть нам все время показывают, что это какой-то такой уже дедушка-маразматик, который ничего не соображает. Так ли это? Ну, с моей точки зрения, нет. Да, это мужчина в возрасте, естественно, там есть какие-то и изменения возрастные, но при этом он исключительно серьезный политик. Десятилетиями он, я уж это, чуть ли не с Брежневым еще общался. То есть он тогда уже орел был на достаточно высоких постах. Вменяемый политик, на мой взгляд. А то, что про него показывают гадости, ну, это значит, против него ведется серьезная борьба в СМИ. То, что американцы поделены, тоже ничего удивительного. Это, кстати, сильно плохо, в общем-то. Как там в Библии написано? Дом, разделившийся в себе, не устоит. Это плохо, в общем-то, когда подобные вещи уже выплескиваются наружу. Выгоднее ли им с нами дружить? Ну, на мой взгляд, как в поговорке «худой мир», он лучше доброй ссоры, не надо ругаться. Он, обратите внимание, «Северный поток»-то он не заблокировал, а Трамп, например, изо всех сил старался пресечь строительство, запугать санкциями немцев, Байден нет. На мой взгляд, он правильно делает, что хочет с нами дружить.
В Кремле говорят, что встреча Путина и Байдена готовится в весьма непростых условиях. Тем не менее, встреча готовится, подготовка идет. На ваш взгляд, будет ли лучше после этой встречи или поговорят и разойдутся? Все.
Невозможно угадать. Ну, вот первая встреча была, это ж так, типа, подошли друг к другу, обнюхали, посмотрели и разошлись. И ничего, никаких там глобальных решений не принимается. Сам факт, что такие встречи происходят, это уже хорошо. Вы хоть какой-то диалог налаживаете, потому что, как Владимир Владимирович говорит, что военный блок НАТО уже пресек все возможности для ведения переговоров. То есть это совершенно очевидная подготовка к войне, когда противоположную сторону не слушают, а навязывают только свое. Вот исключительно собственное, безусловно, правильное мнение. Поэтому, когда главы таких держав встречаются и договариваются, это только к лучшему.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Я напомню, что мы говорили с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Спасибо.
Вам спасибо.